Глава 25. Пока в Нью-Йорке происходили всякие события, и Риган ловко продолжал свое гигантское наступление на все акции Фрэнсиса, а Фрэнсис и Бэском тщетно пытались выяснить, кто этим занимается, в Панаме тоже происходили не менее важные события, которые столкнули Леонсию и семейство Солано с Торосом и начальником полиции, и в которых отнюдь не последнюю роль играл некто Ипын, толстый китаец с лунообразной физиономией. Маленький старикашка-судья, ставленник начальника полиции, похрапывал на заседании суда в Сан-Антонио. Он безмятежно проспал таким образом уже около 2 часов, время от времени вскидывая голову и что-то глубокомысленно бормоча во сне. Хотя дело, которое разбиралось, и было весьма серьезным. Обвиняемому грозила ссылка на 20 лет в Сан-Хуан, где даже самые крепкие люди выдерживали не более 10. Но судье не было нужды вслушиваться в показания свидетелей или в прения сторон, прежде чем начался разбор дела. В мозгу его уже сложилось решение, и он заранее вынес приговор в соответствии с пожеланиями шефа. Наконец, защитник окончил свою весьма пространную речь, секретарь суда чихнул, и судья проснулся. Он проворно огляделся вокруг и изрек: «Виновен!» Никто не удивился, даже сам подсудимый. «Предстать завтра утром перед судом для заслушивания приговора. Следующее дело». Отдав такое распоряжение, судья уже приготовился погрузиться снова в сон, как вдруг увидел Тороса и начальника полиции, входивших в зал. Потому как блестели глаза шефа, судья сразу понял, что надо делать, и быстро закрыл судебное присутствие. Через 5 минут, когда зал опустел, начальник полиции заговорил: «Я был у Родригеса Фернандеса. Он говорит, что это настоящий камень, и что хотя от него немало отойдет при шлифовке, тем не менее он готов дать за него $500 золотом. Покажите камешек судье, сеньор Торрес, а заодно и остальные из тех, что побольше». Тут Торрес начал лгать. Он вынужден был лгать. Не мог же он признаться в том, что Солану и Морганы с позором отобрали у него камни и самого его вышвырнули из асьенды. И так искусно он лгал, что убедил даже начальника полиции. А судья, тот принимал на веру решительно все, что требовал шеф, сохраняя независимое суждение только по части спиртных напитков. Вкратце, рассказ Тороса, если освободить его от множества цветистых подробностей, которыми тот его уснастил, сводился к следующему. Он, Торрес, был уверен, что ювелир занизил оценку камней, и потому отправил их своему агенту в Колон с приказанием переслать дальше в Нью-Йорк фирме Тиффани для оценки, а возможно и для продажи. Когда они вышли из зала суда и стали спускаться по ступеням между глинобитными колоннами, хранившими следы пуль всех революций, какие были, начальник полиции сказал: «Так вот, поскольку нам необходима защита закона, чтобы отправиться за этими драгоценностями, а главное, поскольку мы оба любим нашего доброго друга судью, мы выделим ему скромную долю из того, что найдем. Он будет замещать нас на время нашего отсутствия из Сан-Антонио, и если потребуется, окажет нам поддержку законом». Как раз в это время за одной из колонн, низко надвинув на глаза шляпу, сидел Ипын. Был он тут не случайно. Давно уже он понял, что ценные секреты, порождающие тревоги и волнения в сердцах людей, как правило, витают вокруг судебных помещений, где эти волнения, достигнув наивысшего накала, выставляются на показ. Никто не знает, в какую минуту можно наткнуться на тайну или услышать секрет. И вот Ипын, подобно рыболову, забросившему в море сеть, наблюдал за истцами и ответчиками, за свидетелями той и другой стороны, и даже приглядывался к завсегдатаям судебных заседаний и случайной публике. В это утро единственным человеком, внушившим Ипыну смутные надежды, был оборванный старик Пион, который выглядел так, точно он всю жизнь чересчур много пил и теперь немедленно погибнет, если ему не поднесут стаканчик. Глаза у него были мутные, с красными веками, но на изможденном лице читалась отчаянная решимость. Когда зал суда опустел, он вышел и занял позицию на ступеньках у колонны. «Зачем, собственно, он тут стоит?» — недоумевал Ипын. «Ведь в суде осталось лишь трое за правил Сан-Антонио. Шеф, Торрес и судья. Какая связь могла существовать между ними? Или кем-нибудь из них и этим жалким пьянчушкой, который под палящими лучами полуденного солнца трясется точно на морозе?» Хотя Ипын и не знал ничего, но подсознательно чувствовал, что подождать стоит. А вдруг, как это немаловероятно, что-нибудь доклюнет. И так, растянувшись на камне за колонной, где ни один атом тени не защищал его от испепеляющего и столь ненавистного ему солнца, Ипын принял вид человека, любящего погреться на солнышке. Старый пион сделал шаг, покачнулся, чуть было не упав при этом, но все-таки ухитрился привлечь внимание Торреса и побудить его отстать от своих спутников. А те прошли немного и остановились, поджидая его. Они переминались с ноги на ногу и всячески выражали сильнейшее нетерпение. Точно стояли на раскаленной жаровне, хотя вели в это время между собой оживленный разговор. Ипын тем временем внимательно следил за разговором между величественным Торресом и жалким пионом, не упуская ни единого слова или жеста. «Ну что там еще?» — грубо спросил Торрес.
«Денег, немного денег. Ради бога, сеньор, немножко денег!» — затянул старик.
«Ты же получил свое!» — рявкнул на него Торрес. «Когда я уезжал, я дал тебе вдвое больше того, что тебе нужно, чтобы прожить не две недели, как обычно, а целый месяц. Так что теперь ты у меня еще две недели не получишь ни одного сентава».
«Я кругом должен», —
продолжал хныкать старик, весь дрожа от жажды алкоголя, хотя он совсем недавно предавался возлияниям. «Хозяину пулькерии у Петра и Павла?» — с презрительной усмешкой безошибочно угадал Торрес.
«Хозяину пулькерии у Петра и Павла», — откровенно признался тот. «И доска, на которой он записывает мои долги, уже вся заполнена. Мне теперь ни капли в долг не дадут. Я бедный, несчастный человек. Тысячи чертей грызет меня, когда я не выпью пульки».
«Безмозглая свинья, вот ты кто!» Старик вдруг выпрямился с удивительным достоинством, словно осененный величайшей мудростью, и даже перестал дрожать.
«Я старый человек», —
торжественно произнес он.
«В моих жилах и в моем сердце остывает кровь. Желания молодости исчезли. Мое разбитое тело не дает мне возможности работать, хоть я и хорошо знаю, что труд дает облегчение и забвение. А я не могу ни работать, ни забыться. Пища вызывает у меня отвращение и боль в желудке. Женщины для меня все равно, что чума. Мне противно думать, что я когда-то желал их. Дети. Последнего из своих детей я похоронил 12 лет назад. Религия пугает меня. Смерть. Я даже во сне с ужасом думаю о ней. Пулька, о боги, это единственная моя отрада. Только она и осталась у меня в жизни. Ну и что же, если я пью слишком много? Ведь это потому, что мне нужно многое забыть, и у меня осталось слишком мало времени, чтобы погреться в лучах солнца, прежде чем тьма навеки скроет его от моих старческих глаз».
Торрес сделал нетерпеливое движение, точно собираясь уйти. Разглагольствования старика явно раздражали его.
«Несколько песо, всего лишь несколько песо», — взмолился старый пион.
«Ни одного сентава», — решительно отрезал Торрес.
«Очень хорошо», —
также решительно сказал старик. «Что это значит?» — раздраженно спросил Торрес, заподозрив недоброе.
«Ты что, забыл?»
— ответил старик столь многозначительно, что Ипын навострил уши. По какой это причине Торрес выплачивает старику что-то вроде пенсии или пособия? «Я ведь плачу тебе, как мы условились, за то, чтобы ты забыл», — сказал Торрес.
«А я никогда не забуду того, что видели мои старые глаза. А они видели, как ты всадил нож в спину сеньора Альфаро Солано,
— ответил старик. Хотя Ипын продолжал неподвижно сидеть за колонной, изображая греющегося на солнышке человека, внутренне он вскочил на ноги. Солано — люди именитые и богатые, и то, что Торрес убил одного из них — секрет, за который можно получить немалый куш. Скотина! Безмозглая свинья! Грязное животное! Торрес в ярости сжал кулаки. «Ты смеешь так разговаривать, потому что я слишком добр к тебе! Только сболтни что-нибудь, и я мигом сошлю тебя в Сан-Хуан! Ты знаешь, что это значит? Тебя не только во сне будет преследовать страх перед смертью, но и наяву! При одном взгляде на сырычей ты задрожишь от страха! Ведь ты будешь знать, что очень скоро они растащат твои кости! И в Сан-Хуане тебе уже не видать пульки!» «Те, кого я отправляю туда, забывают даже, какой у нее вкус. Так как же, а? Ну вот, так-то лучше. Ты подождешь еще 2 недели, и тогда я снова дам тебе денег, а не станешь ждать, не видать тебе ни капли пульки до самой смерти. Я уж постараюсь, чтобы сырычи Сан-Хуана занялись тобой». Торрес круто повернулся на каблуках и пошел дальше. Ипын смотрел вслед ему и двум его спутникам до тех пор, пока все трое не скрылись из виду. Тогда он вышел из-за колонны и увидел, как старик, потеряв надежду опохмелиться, рухнул на землю и, охая, стеная, завывая, содрогался всем телом, как содрогается в агонии умирающее животное. Пальцы его бессознательно щипали лохмотья вместе с кожей. Точно он срывал с себя множество скалопендр. Ипын уселся рядом с ним и разыграл спектакль. Он был большой выдумщик и мастер на такие штуки. Вытащив из кармана несколько золотых и серебряных монет и позвякивая ими, он начал их пересчитывать. Этот методичный и чистый звон казался уху обезумевшего от жажды пиона журчанием и бульканьем целых фонтанов пульки. «Мы с тобой, мудрые люди!» — сказал ему Ипын в напыщенном испанском стиле, продолжая позвякивать монетами, в то время как пьяница снова принялся хныкать и клянчить несколько сентава на стаканчик пульки. — Мы с тобой, мудрые люди, старик. Давай посидим здесь и расскажем друг другу, что нам известно о мужчинах и женщинах, о жизни и любви, о гневе и внезапной смерти, о ярости, сжигающей сердце, и о холодной стали, вонзающейся в спину. И вот если ты расскажешь мне что-нибудь интересное, я дам тебе столько пульки, что она у тебя из ушей потечет и затопит глаза. Ты любишь пульку, а? Ты хочешь выпить сейчас стаканчик? Сейчас, очень скоро. Этой ночи, когда начальник полиции Торрес снаряжали под покровом темноты свою экспедицию, суждено было остаться в памяти всех, кто жил в Асьенде Солано. События начали развиваться еще до наступления ночи. На широкой веранде только что отобедали, и все мужчины Солано, включая Генри, который вошел теперь в состав семьи благодаря своему родству с Леонсией, пили кофе и курили сигареты. Внезапно на ступеньках, озаренных луной, показалась какая-то странная фигура. «Не дать не взять привидение», — сказал Альварадо Солано. «Но привидение весьма в теле», — добавил его брат-близнец Мартинес.
«Никакое это не привидение, а обыкновенный китаец. Такого не проткнешь пальцем», — рассмеялся Рикардо.
«Да ведь это тот самый, который спас нас с Леонсией от женитьбы», — заметил Генри Морган, узнавая гостя.
«Продавец секретов», — со смехом вернула Леонсия. «И я буду очень разочарована, если он не принес ничего новенького».
«Что тебе надо, китаец?» — резко спросил Алессандро.
«Симпатичный новый секрет. Очень симпатичный новый секрет. Может, купите?» — радостно залопотал Ипын.
«Твои секреты слишком дорого стоят», — охлаждая его пыл, сказал Энрико.
«Да». «И этот новый симпатичный секрет очень дорогой», — смиренно подтвердил Ипын.
«Убирайся вон!» —
прикрикнул на него старый Энрико. «Я надеюсь еще долго прожить, но до самой своей смерти не стану больше слушать твои секреты».
Однако Ипын, несмотря на смиренный тон, держался весьма уверенно. «У вас был очень замечательный брат», — сказал он. «И этот ваш очень замечательный брат, сеньор Альфаро Солано, однажды умер от удара ножом в спину. Очень хорошо. Интересный секрет, а?»
Но Энрико, весь дрожа, уже вскочил на ноги и срывающимся от нетерпения голосом закричал. «Что ты об этом знаешь?»
«Сколько дадите?» — спросил Ипын.
«Все, что у меня есть!» — крикнул Энрико и, повернувшись к Алессандро, добавил. «Ты договорись с ним, сынок. Хорошо, заплати ему, если он может подтвердить свои слова свидетельством очевидца».
«Будьте покойны», — сказал с достоинством Ипын. «Свидетель есть. Он своими глазами все видел. Он видел, кто воткнул в темноте нож в спину сеньора Альфаро. Его зовут...»
«Ну-ну!» — задыхаясь, произнес Энрико.
$1000 за его имя!» — сказал Ипын, прикидывая, в какой валюте потребовать эту сумму. $1000 золотом!» — наконец проговорил он.
Энрико забыл, что все денежные переговоры он получил вести старшему сыну. «Где твой свидетель?» — завопил он.
Ипын тихонько кликнул кого-то, и из кустов, что росли у подножия веранды, вылез старый пьяница. Он, как настоящий призрак, медленно приблизился к лестнице и, пошатываясь, стал подниматься по ступенькам. В это самое время на краю города 20 всадников, среди которых находились и жандармы Рафаэль, Игнасио, Аугустино и Винсенте, охраняли караван из 20 с лишним мулов, ожидая приказа шефа выступить в кордильеры для никому неведомой таинственной экспедиции. Они знали только то, что на спине у самого большого мула, которого держали в стороне от остальных животных, нагружено 250 фунтов динамита. Еще они знали, что задержка происходит из-за сеньора Торреса, ускакавшего куда-то по берегу залива с этим страшным убийцей из племени Кару, Хосе Манчено, который только по милости Божией и их шефа вот уже столько лет ускользает от виселицы, хотя веревка давно по нем плачет. Торрес, между тем, стоял в ожидании на берегу, держа под усцы лошадь Хосе Манчено и еще одну запасную, в то время как сам Хосе поднимался по извилистой дороге, которая вела к вершине холма, где стояла Асьенда Солано. Торрес и не подозревал, что всего в каких-нибудь 20 футах от него, в зарослях, подступавших к самому берегу, мирно спал вдрызг пьяный старик, а возле него бодрствовал совсем не сонный и совсем трезвый китаец, в поясе которого была спрятана недавно полученная им $1000. Ипын едва успел оттащить пиона с дороги и укрыться, когда Торрес показался на песчаном берегу и остановился чуть ли не рядом с ним. А наверху, в Асьенде, все члены семейства Солано отправлялись уже ко сну. Леонсия только начала было расчесывать волосы, но, услышав шуршание камешков по стеклу, подошла к окну. Предупредив ее шепотом, чтобы она не поднимала шума и никого не звала, Хосе Манчено протянул девушке измятую бумажку. Записку Торреса. И с таинственным видом сказал:
«Это вам от чудака-китайца, который ждет вас тут внизу за кустами».
И Леонсия прочла ниже следующее, написанное на ужасном испанском языке. «В первый раз я сказал вам секрет про Генри Моргана. На этот раз у меня есть секрет про Фрэнсиса. Выйдите ко мне для разговора».
Сердце Леонсии забилось, когда она прочитала имя Фрэнсиса. И, накинув на себя мантилью, она последовала за Кару, ни минуты не сомневаясь, что ее ждет Ипын.
Ипын, сидевший на берегу и наблюдавший за Торресом, тоже ни минуты не сомневался относительно того, что происходит, когда убийца Хосе Манчено появился на дороге, неся на плече точно мешок муки сеньориту Солано, которую он предварительно связал и заткнул ей кляпом рот. Не сомневался и Пын, и относительно того, что должно за этим последовать. Он видел, как Хосе и Торрес привязали Леонсию к седлу запасной лошади и галопом поскакали по берегу. Оставив пьяного пиона спать в кустах, толстяк-китаец вышел на дорогу и побежал в гору со всей прытью, на какую только был способен. Добежав до Асьенды, он, еле переведя дух, поднялся по ступенькам и стал колотить в дверь руками и ногами, моля про себя всех китайских богов, чтобы какой-нибудь из этих бешеных Солану не пристрелил его, прежде чем он успеет объяснить причину такой спешки. «Ах, боже мой, да убирайся ты к черту!» — сказал ему Алессандро, когда, открыв дверь, при свете свечи разглядел лицо назойливого гостя. «У меня большой секрет!» — задыхаясь, выпалил Ипын. «Очень большой и совсем новый!» «Приходи завтра в те часы, когда люди занимаются делами», — рявкнул Алессандро, намереваясь дать китайцу пинка. «Я не продаю этот секрет», — лепетал Ипын. «Я его вам дарю. Слушайте, синьорита, ваша сестра, ее украли, привязали к седлу и очень быстро погнали лошадь по берегу». Но Алессандро, который всего каких-нибудь полчаса назад пожелал Леонсии спокойной ночи, громко рассмеялся, не веря ни одному слову китайца, и снова собрался было пинком вытолкать за дверь торговца секретами. И Пын пришел в полное отчаяние. Он вытащил из-за пояса мешочек с деньгами и, сунув его в руки Алессандро, сказал: «Пойдите скорее и посмотрите. Если синьорита сейчас дома, можете оставить эту 1000 себе. Если синьориты нет, вы отдадите мне деньги назад». Это убедило Алессандро. Через минуту он уже будил весь дом. А еще через 5 минут конюхи и пионы, с трудом продрав глаза от крепкого сна, уже седлали и вьючили лошадей и мулов, тогда как Солано натягивали верховые костюмы и вооружались. Вправо и влево по берегу, по множеству тропинок, ведущих в кордильеры, рассыпался отряд Солано, ища в неприглядной тьме следы похитителей. Случаю было угодно, чтобы 30 часов спустя одному Генри удалось напасть на след и нагнать шайку в той самой котловине, которую старый жрец майя называл стопою бога, и откуда он впервые увидел глаза богини Чиа. Там Генри и обнаружил всю банду, а также похищенную Леонсию. Похитители только что приготовили себе завтрак и теперь уплетали его. У Генри был типичный для англосакса склад ума. Ему и в голову не пришло выступить одному против 20 и попытаться добиться справедливости. Это было бы чистейшим безумием. Зато ему пришло в голову посмотреть на груженного динамитом мула, который был стреножен отдельно от других 40 мулов. И по легкомыслию оставлен пионами со своим опасным грузом на спине. Вместо того, чтобы попытаться совершить невозможное и вызволить Леонсию, Генри, поразмыслив, решил, что в такой большой компании ничто не может угрожать женской чести, и увел мула с динамитом. Увел он его, однако, недалеко. Притаившись в низкорослом леске, Генри вскрыл тюк и напихал во все карманы динамитных шашек. Потом прихватил коробку детонаторов и небольшой моток фитилей. Сокрушенно посмотрев на остальной динамит, который он с удовольствием взорвал бы, но не посмел, Генри занялся подготовкой пути, по которому придется отступать, если ему удастся выкрасть Леонсию у ее похитителей. Подобно тому, как Фрэнсис в Хучитане усеял путь своего отступления серебряными долларами, так теперь Генри усеял путь своего отступления динамитными шашками. Он закладывал шашки небольшими пучками, следя за тем, чтобы шнуры были не длиннее детонаторов, и чтобы последние были прочно прикреплены к концу каждого из них. Целых 3 часа бродил Генри вокруг лагеря, разбитого в стопе бога, прежде чем ему удалось наконец дать знать Леонсии о своем присутствии. И еще 2 драгоценных часа было упущено, прежде чем она нашла возможность прокрасться к нему. Но потеря времени не была бы такой уж большой бедой, если бы их бегство не было тотчас обнаружено жандармами
и остальными участниками экспедиции Тороса. Все мигом бросились к лошадям и быстро догнали беглецов. Когда Генри, пригнув Леонсию к земле, залез вместе с ней под нависшую скалу и зарядил ружье, Леонсия запротестовала.
«У нас нет ни малейшего шанса, Генри», — сказала она. «Их слишком много. Начнется перестрелка, и тебя убьют. А тогда что станется со мной? Лучше беги. Беги один и приведи сюда помощь. А пока пусть меня снова заберут в плен. Так будет лучше. Твоя смерть все равно не спасет меня».
Но он покачал головой. «Они не возьмут нас в плен, дорогая сестричка. Доверься мне и смотри в оба. Вот они едут. Теперь смотри».
Послышался цокот копыт. И на дороге показались Торос, начальник полиции и жандармы. Кто на лошадях, а кто на мулах. Видно было, что они в попыхах собирались в погоню. Генри прицелился, но не в них, а в ближнюю кочку, подле которой он заложил свою первую шашку динамита. Он нажал на курок, и все вокруг заволокло густым облаком дыма и пыли. Когда это облако медленно рассеялось, Генри и Леонсия увидели, что половина людей и животных лежит на земле, а остальные стоят, потрясенные и ошеломленные взрывом. Генри схватил Леонсию за руку, рывком поднял на ноги, и они побежали. Миновав то место, где Генри зарыл вторую партию динамита, беглецы присели передохнуть. «На этот раз они не так скоро нас догонят», — торжествующе сказал Генри. «И чем дольше они будут нас преследовать, тем медленнее будут продвигаться вперед». И действительно, когда преследователи снова показались в зоне их видимости, Генри и его сестра заметили, что они продвигаются очень медленно и очень осторожно. «Надо было бы всех их перебить», — сказал Генри. «Но им повезло, у меня не хватает духа их прикончить. Зато жару я им, конечно, задам». И он снова выстрелил в заложенный динамит. И снова, пользуясь смятением неприятеля, побежал вместе с Леонсией к тому месту, где была зарыта третья партия динамита. Взорвав третий заряд, беглецы бросились к стреноженной лошади. Генри посадил девушку в седло, а сам побежал рядом, держась за стремя.